Неофициальный визит. У докторского флигеля, озираясь по сторонам, топтался Клочков.
— Раст Петрович, я стучу, никто не отзывается.
Людмила Сократовна показывала мне территорию. Не вдаваясь в подробности, сказал Фондорин. — Что-то вы быстро обернулись. Нашли Шугая?
— Он сам ко мне вышел, я и позвать не успел. Только собирался крикнуть, вдруг сзади, за плечо. Я чуть не подпрыгнул.
Титулярный советник передернулся.
Стоит, смотрит. Он молчаливый, мой Шугай.
Почему вы его не привели?
Не захотел. Я говорю, человек от хозяина тебя требует. Он показал рукой вокруг, повернулся и исчез. Это значит, я здесь пусть приходит. Уверен, что он и сейчас нас разглядывает.
Сергей Тихонович нервно обернулся на опушку.
Не отложить ли до утра?
Зачем же? Пока не стемнело, поговорю с вашим Чингачгуком.
И как вы его назвали?
Хихикнул товарищ прокурора.
Похож, действительно, персонаж из Фенемора Купера. Только там кожаный чулок, а этот кожаный валенок. Он в валенках ходит зимой и летом, Шугай.
Раст Петрович уже шагал к лесу. Широко и быстро. Так что Клочкову пришлось догонять бегом. Вошли по тропинке в густую тень сосен, самые верхушки которых еще отливали малиновым отсветом зашедшего солнца.
— Вот здесь мы с ним расстались,
— задыхаясь, показал Сергей Тихонович на маленькую лужайку.
— Эй, Шугай, где ты? Иди сюда!
Тишина.
— Шугай! Я же знаю, ты здесь, выйди!
Фондорин поднял палец. — Помолчите. Закрыл глаза, отключил слух. Обычные органы чувств в чаще помочь не могли. Если лесной человек решил поиграть в прятки, его не увидишь и не услышишь. Однако существовал еще один рецептор, называемый чувство кожи, реагирующий на чужой взгляд, особенно если взгляд был сосредоточенным и таил в себе опасность. Развить в себе чувство кожи непросто. Это требует долгой тренировки. Постояв в полной неподвижности с минуту, Эраст Петрович без колебаний повернулся и направился к старой раздвоенной сосне. До нее было не более 15 шагов. От ствола, уже не таясь, отделилась невысокая плотная фигура. Человек был в меховой шапке, нагольной куртке и коротких, обшитых кожей валенках. Приблизившись, Фондорин увидел, что лицо у человека странное. Кожа глиняного цвета и глиняной же фактуры. Рот без губ глубоко провален, и кончик загнутого носа почти встречается с острым подбородком. На плотно стянутых ремнях заплечный мешок. Из правого валенка торчит палка. Нет, не палка, а трубка. Из нее охотник, надо полагать, и стреляет иглами. К поясу прикреплен широкий нож в узорчатых ножнах. Начинать разговор Эраст Петрович не торопился, внимательно рассматривая охотника. Шугай тоже разглядывал незнакомца. Припухшие веки были полузакрыты, в узких щелках посверкивали тусклые огоньки. — Ну, здравствуй, Шугай, — наконец произнес Фондорин. — Ты-то мне и нужен. Молчание. И неясно, понял или нет. — Где ты был в ночь, когда убили монахиню? Ни слова, ни движения.
— Отвечай господину Фондорину, — прикрикнул сзади Клочков. — Это очень большой начальник, хозяин рассердится. «Где ты был той ночью? Говори!»
Эраст Петрович повторять вопрос не стал, просто смотрел Шугаю прямо в его щелки и ждал. Через полминуты, а может быть и через целую минуту, затяг коротко сказал
«Тут!»
и слегка качнул головой на деревья. «Что делал?»
«Смотрел!»
Опять не сразу прозвучал ответ. Рот был без зуб, поэтому получилось «шматрел». Снова кивок, теперь в сторону больницы. А на реку смотрел? Голова в меховой шапке едва заметно качнулась. И на берег не ходил?
Молчит.
Неохотно двинул подбородком влево-вправо.
«Сними шапку!» —
оглушительно гаркнул Фондорин. Титулярный советник от неожиданности уикнул.
«Шапку долой, когда разговариваешь со статским советником, скотина!»
Шугай смотрел неподвижно. Глиняная морда никаких эмоций не выражала. Бешено выругавшись, Эраст Петрович сдернул с охотника головной убор и отшвырнул. Подброшенная сильной рукой шапка взлетела высоко и обратно не упала. Все трое посмотрели вверх. Шапка зацепилась за ветку и покачивалась там метрах в 5 или 6 от земли.
— Сам виноват, хам!
— проворчал Фандорин, кажется, уже сожалея о своей вспышке.
— Остался без шапки.
Охотник развернулся. Бесшумной, слегка раскачивающейся походкой подошел к сосне и вдруг очень быстро и ловко полез вверх по совершенно гладкому стволу.
— Ну его к черту, магиканина этого. Идемте, Сергей Тихонович.
Титулярный советник, оглядываясь назад, сказал.
— Зачем вы так? Теперь он с вами вообще говорить не станет. И потом он злопамятный.
Чингачгук уже и так сообщил мне все, что я хотел знать. А злопамятность вредоносна прежде всего для того, кто таит в душе зло, — назидательно ответил Эраст Петрович. — Скажите лучше, где будем ночевать? Госпожа Аннушкина вряд ли окажет нам гостеприимство.
— Ну, прямо в больнице можно, все палаты пустые.
— Вот и располагайтесь, отдыхайте, а я погуляю.
Сергей Тихонович жалобно сказал.
— Я понимаю, я вышел у вас из доверия, потому что не рассказал про Шугая. Еще эти взятки морфием. Но я очень хочу стать другим, поверьте.
Он сжал тощую руку в кулак, помогая себе жестами. Слова давались ему с трудом.
Для меня невероятно важно, чтобы вы мне поверили. Я не знаю, что бы я сделал, лишь бы заслужить ваше уважение. Как это сделать? Как?
Но для начала вы могли бы достать вон ту штуку, оттопыривающую правый карман ваших брюк, — жестко сказал Фандорин. Вынимайте, вынимайте.
— Как вы? Откуда?
— пролепетал титулярный советник. Вытащил из кармана металлическую коробочку. Точь-в-точь такую же, как выброшенная в реку. Эраст Петрович взял, открыл. Шприц, пузырек с прозрачной жидкостью.
— Очень просто. Когда я выкинул ту, вы первым делом непроизвольно схватились за карман.
— Выкиньте и эту!
— воскликнул Сергей Тихонович.
— Она меня мучает. В ней будто сидит крошечный черт и искушает меня, искушает. Но я не поддался.
— Нет.
— Фандорин вернул коробочку.
Пусть искушает. Я хочу, чтобы завтра утром вы предъявили мне пузырек, по-прежнему запечатанным. В прошлый раз я был рядом и помог вам. Теперь вы должны научиться справляться в одиночку. Сейчас я покажу вам, как концентрировать и направлять энергию Ки самостоятельно. Пожелаю хорошей ночи и оставлю. Увидимся утром.
Я попробую. Нет, не попробую.
Клочков приложил ладонь к сердцу, будто давал клятву.
Я клянусь.
Вот и прекрасно.